вечер. В известной пивной рекламе, показываемой по телевидению в Отечестве, есть фраза.
Юморная фраза.
Петров был замечен на балете. Этот стереотип
использован, чтобы показать, что балет в Отечестве часто
времяпровождение не очень интересное.
И есть в этом времяпровождении некая
претензия, что человек якобы интересуется высокой культурой, а на самом деле хочет пиво попить.
Я должен сказать вам, тоже был замечен на балете
давеча в лондонском театре Садлерс Уэллс, где гастролирует труппа Бориса Эйфмана. Но совсем в другом, как бы сказать, контексте. Я получил искреннее удовольствие, хотя сам человек далеко не балетный. Меня буквально заставил пойти туда мой приятель, который любит оперу, а не балет. И вот благодаря этому стечению обстоятельств удалось попросить и пригласить к нам в студию Бориса Эйфмана, и он у нас сидит. Мы вас приветствуем, как обычно хотели бы приветствовать вас звоном стеклянных бокалов, но у вас сегодня техническая репетиция, и хоть я сказал, что добрый вечер, на самом деле у нас еще доброе утро, еще и обеда не настало. Поэтому мы сегодня обойдемся без вина и будем пить только чистую воду и говорить о высоком. Итак, во-первых, спасибо вам за ваш спектакль. Я смотрел «Красная Жизель». Просто в трех словах опишу для коллег, которые там не были. Это балет Леонида Владимировича Тани, драматический. Это как спектакль в театре, только сделанный не словами, а движениями, жестами и хореографией. И там полное, так сказать, полотно, полное развитие событий. Видишь все, сопереживаешь все, что на сцене происходит. И, так сказать, диапазон движений совсем другой, не то, к чему мы привыкли в классических балетах. Там есть соединение, как пишут критики, и акробатики, и современного танца, и джазового танца, и всего. И используется музыка, которая уже была написана до того. То есть вы...
Но это не Жизель Адана.
Нет, это Жизель Эйфмана.
Не-не-не, я хочу... Музыка не Адана.
Нет, музыка Чайковского, Бизе и Шницкин.
Понятно.
Я думаю, что, может быть, нам надо начать с конца, с ваших победоносных шествий по западным странам, потому что до Лондона вы были в Париже, где гастроли тоже прошли хорошо. Я залез в интернет и почитал критические статьи, которые у вас в Америке пишут. Там критики эссе русская, просто уже ничтоже сумнявшиеся, пишет, что Эйфман – это первый хореограф мира на сегодня. То есть, ну, я не знаю, это продиктовано патриотизмом или ее знанием действительно того, что в балете творится. Но мы сейчас не будем расставлять места, кто на первом, кто на втором месте. Но совершенно очевидно, что по балетному языку и по силе спектакля ваша труппа, несомненно, выдающаяся. Несомненно, она выделяется из того, что удается нам здесь время от времени смотреть.
Борис Яковлевич, ну как выходят в хореографы? Понимаете, ну ведь, наверное, сначала это танцоры, а потом... Но это, понимаете, это как футболисты в тренеры выходят. Как вот вы стали... Что у вас в жизни такой? Как стали хореографом?
Нет, у меня было очень такое своеобразное становление. Я, во-первых, никогда не был профессиональным танцовщиком. Я закончил балетную школу, музыкальную школу. И был еще студентом балетной школы. Я как бы начал сочинять хореографию. Поэтому с 13 лет у меня, так сказать, как бы уже началась такая практическая деятельность. И в 16 у меня уже была маленькая труппа. То есть мое счастье в том, что я как бы очень рано почувствовал какое-то предназначение, что ли. Вот. И как бы вот дар. Божий дар сочинять хореографию, то есть мыслить хореографически. И мне повезло тем, что я вот всю жизнь свою сознательно сумел этот дар развить и подвести к тому успеху, который сегодня мой театр имеет.
Большая у вас труппа?
У меня около 50 артистов, вообще, так сказать, сотрудников больше 100. Вот, это, в общем-то, по меркам, так сказать, мировым, сегодня считается очень большая труппа.
Конечно, конечно.
Но начиналось все, как я понимаю, в 46-м году, когда вы родились.
Если иметь в начало жизни туда.
Но ранние годы были омрачены разными событиями, потому что вы выросли не там, где родились.
Вы имеете в виду детство?
Да.
Ну, я родился в Сибири, действительно, это был такой период, так сказать, практически родился в землянке, так сказать, под землей, так сказать. Вот. И вот вся моя жизнь была направлена именно, чтобы не только вырваться из-под, так сказать, из-подземелья, а достичь каких-то действительно, так сказать, каких-то высших выше каких-то, высшего какого-то контакта и реализовать вот именно то, что для чего был предназначен.
И
вот, ну, как бы, детство, оно было как бы такое нормальное, так сказать, детство советского ребенка, вот, а все проблемы начались тогда, когда я создал свой театр, и этот театр, он как бы не представлял собой, так сказать, канонический тип советского балетного театра, а пытался в тех непростых условиях говорить о вещах, так сказать, каких-то философских, глубоких, духовных, и находить ту форму, которая была, естественно, так сказать, ну, неожиданной и новой для того времени, для советского канонического балета. Поэтому это, конечно, вызывало раздражение, вызывало, так сказать, неприятие. Вот. И начались, конечно, большие проблемы. Проблемы выживания свободного авторского театра в несвободных, так сказать, условиях.
Ну, вы, видимо, сдавали худсоветы, как мы все тогда в то время.
Нет, не мы создавали худсоветы, а нам создавали худсоветы проблемы.
Вы их сдавали, должны
были сдавать. Мы сдавали худсоветом спектакли, и, естественно, это было очень трудно получить право показывать свое искусство зрителю. Но удивительно другое, что в конечном итоге мы получали это право, и более того, мы показывали свое искусство не только в лучших театрах Ленинграда и Советского Союза, мы показывали свои спектакли практически на Красной площади, выступая ежегодно в зале «Россия», в Кремлевском дворце съезда, получали прекрасные рецензии в центральных газетах «Правда», «Известия». То есть вот такая именно, так сказать, именно интересная ситуация сложилась вокруг нашего театра, когда определенные инстанции пытались его все-таки как-то вот, ну, прикрыть, уничтожить, что ли. А с другой стороны, огромный успех у широкой аудитории, хорошие рецензии, выступления на Красной площади. То есть вот, так сказать, такой интересный парадокс. И с другой стороны, эта вот вся такая непростая ситуация позволила нам, в конце концов, не только выжить, но и достичь вот этого успеха.
Я очень понимаю, вы просто интеллигентно говорите о том, что происходило. Я тоже сдавал однажды 11 худсоветов в 68 году. Мы сдавали концерт, джазовый концерт. И, естественно, начальство не могло выпустить, просто боялось, потому что им пакетки надают. И они под разными предлогами нас засыпали, и мы снова начинали все то же самое репетировать. Ситуация была сюрреалистическая, потому что репетировать надо в 154-й раз то, что уже играют люди достаточно хорошо. Но это был 68-й, вы чуть-чуть позже, но, в принципе, проблемы у вас были те же.
Безусловно. Это была такая игра, понимаете, игра вот... дипломатическая такая игра, которая, в конце концов, не только я, так сказать, в ней участвовали все режиссеры, актеры, которые хотели все-таки делать какое-то новое искусство. Приходилось учитывать замечания худсоветов.
В чем вас худсовет упрекал?
Меня, например, упрекали в том, что у меня была не хореография, а порнография, в том, что у меня, так сказать, было прозападническое влияние, то, что у меня, так сказать, как бы я был не советский хореограф, а, так сказать, какой-то, так сказать, иноземный хореограф. То есть меня упрекали в том, что я не был как все.
Вот.
Но, видимо, мое призвание именно было в том, чтобы не только быть не как все, а именно дать новый импульс развития нашей отечественной хореографии. Удивительно то, что меня в России называли западником, а на Западе называли очень русским. То есть, это вот тоже, так сказать, правило. Кстати говоря, когда я читал вот воспоминания о Чайковском, когда я ставил спектакль о Чайковском, я читал, и мне было очень приятно, что практически та же критика, которая преследовала меня, вот, она, в общем-то, и преследовала Чайковского. Я этим очень горжусь.
Ну да. Всякий человек, который обгоняет свое время, вынужден страдать за это. Но потом, когда он это время догоняет, или время догоняет его, тут-то все и происходит.
Борис Яковлевич, у меня, вернемся вот к хореографии. Вот вы говорите, что вы начали сочинять хореографию. Это страшно интригующее такое заявление. Дело в том, что значит сочинять? Можно сочинять музыку, можно сочинять литературу. Как вы сидите за столом, или вы работаете, делаете... Знаете, я помню, была книга, не знаю, попадалась ли она вам. Такой Сарбуи Лисициан, называлась «Кинетография. Запись танца». Вот. Вы тоже делаете это по какой-то кинетографии, или как вы вообще сочиняете вот хореографию?
Вы знаете, этот процесс у каждого свой, очень своеобразный, но у меня он, так сказать, выработался в определенную систему. Я, конечно, очень много думаю о будущем спектакле. Очень много записываю, как-то очень много как-то разрабатываю, так сказать, внутри, так сказать, своей мастерской, что ли. Слушаю музыку, готовлюсь. Но, с другой стороны, сам процесс, он как бы идет уже, так сказать, ну, как бы он, сам процесс, точнее, он неуправляемый, потому что ты приходишь, ну, во-первых, приходишь в пустое пространство балетного зала. Его нужно заполнить своими чувствами, своими эмоциями, своей фантазией. Приходят актеры, которые, в общем-то, ну, они не готовы вот к творческому акту. Ты должен передать им свою энергию, свое желание, вот, ну, соли, создавать вот в этот момент, в это время искусство. И вот этот процесс, так сказать, как бы вхождение вот в этот творческий акт, он самый трудный. А затем, когда уже ты чувствуешь, что, так сказать, вот атмосфера, так сказать, в зале и актеры готовы к этому творческому акту, начинается сам процесс. Сам процесс – это процесс, ну, как бы, так сказать, такой свободной фантазии, свободной импровизации, выражение эмоций, выражение своей реакции на музыку через, конечно, поток движения. Поток движения – это и есть материализация твоих чувств, твоих каких-то мыслей, твоего «я», в конце концов. Но проблема только в том, что ты реализуешь это не только, так сказать, реализуешь себя сам, но ты должен, так сказать, ну, создать, так сказать, с актером тот контакт, который бы помог актеру стать частью тебя. То есть актер должен стать как бы инструментом, так сказать, как бы твоим, стать твоим двойником и выразить тебя. А актер – это тоже индивидуальность. В этот момент очень, конечно, сложный.
Но Леонид Владимирович, видимо, имеет чисто технический аспект. Я уж извиняюсь.
Просто вы у меня это изо рта вынули. Да. Именно это. Я хотел спросить. Как это делается?
Движение.
Ставите актера, вы ему показываете движение, или как вообще?
Вы знаете, если говорить о технической стороне, то, конечно, я все показываю. Я много раз, и, так сказать, эта работа... Ну, это, понимаете, я почему специально делаю акцент не только на, так сказать, на физическом самом процессе, так сказать, а то, что сочинение хореографии, особенно в нашем театре, это не только физический процесс, это духовный процесс. То есть идет контакт с актером, передача ему каких-то внутренних твоих переживаний, твоего внутреннего состояния, а уже, так сказать, сама хореография является уже таким, как бы, таким, ну, как бы уже последней инстанцией, зафиксирующей вот эти отношения. Понимаете, то есть само движение, оно является уже как бы вот, как бы материализацией, но оно не изначально. Изначально это вот то контакт, вот внутренний духовный контакт должен возникнуть во время работы.
Ну, потому что другой конец спектра, это когда хореограф говорит, так делаем 10 фуэте, там первая позиция
32,
ножкой, ручкой.
Ну, это уже, так сказать, такой очень на простом уровне, и это даже не в нашем театре. В нашем театре, так сказать, как бы само движение, оно, повторяю, оно является как бы уже последней, как бы такой вот, последней, как бы, вот фиксацией нашей такой как-то внутренней, что ли, жизни. Само, если говорить уже о технике, действительно, то, конечно, несмотря уже, так сказать, на возраст и на, так сказать, не лучшую, так сказать, наверное, спортивную форму, мне приходится очень много часов в день показывать хореографию, прыгать, танцевать, поднимать балерин. Все-все до мельчайшей подробности показывать.
Балет «Красная Жизель», который мне довелось видеть в исполнении вашей труппы, посвящен судьбе балерины нашей отечественной Спесивцевой. Каким образом вы эту историю раскопали? Или она в балетном мире была известна давно?
Знаете, к сожалению, она как раз была практически неизвестна. Вот, допустим, в отличие от Анны Павловой или Нижинского, Ольга Спесивцева была балериной гениальной, но практически неизвестной даже в России, не говоря уже о мире. Вот. И мне казалось, что это несправедливо, и вот я считал, что балетный театр должен как-то открыть это имя, эту судьбу.
Судьба там какая-то очень грустная, потому что последних сколько, 50 лет она в сумасшедшем сидела.
Нет, она была,
значит,
она в 40-х годах вот действительно попала в клинику душевнобольных в Нью-Джерси и была более 20 лет в этой клинике. Затем она до конца своих дней прожила в Толстовском фонде вот, под Нью-Йорком. Она, так сказать, умерла в 91-м году в возрасте 96 лет.
Кто-нибудь из современников ее видел?
Да, ее видели, я думаю, ее видела у Иланова, ее видели, так сказать, ее видела Плещецкая. Ее видели многие актеры, которые приезжали вот в Америку, периоды 80-х, 70-х годов.
Но начала она, как родилась, так сказать, в царское время, и была сиротой, потом кончила императорское балетное училище, и где она, в Мариинском театре была?
Она была в Мариинском театре, вот, и в период как раз вот после революции, 18-й год, 19-й, 20-й годы, она была прима-балериной, так сказать, Мариинского театра. Затем, в 24-м году, она получила возможность уехать из России, эмигрировать, но получил официальное разрешение на эмиграцию, поэтому ее судьба была очень сложной в мире, потому что за ней, так сказать, как бы закрепился такой, ну, как бы такой шлейф, так сказать, как бы вот красной балерины.
Выездная.
Не то, что выездная, даже более того, ее обвиняли в том, что она большевичка, что она шпионка, потому что знали о ее связях с одним из высших чиновников НКВД. Это тоже факт ее биографии. Вот. И как бы и белая эмиграция ее не принимала. Ее считали, так сказать, вот как бы чужой, опасной. И она была, в общем-то, таком, в изоляции, так сказать, своего.
У вас в балете все это показано очень наглядно. И костюмами, и светом, и хореографией. И все абсолютно читается как книга. Даже не возникает никаких.
Все, но простите, я не был на спектакле, вы были. Но перед этим текст какой-то раздается.
Нет, никакого текста. Все совершенно понятно.
Ну
в программке это есть.
Так я про программку и говорю.
Ну, да.
Все-таки есть программка есть, которая рассказывает.
Да. О грустной судьбе Спестивцева. Есть там два параграфа, да.
Понятно.
Но открывается занавес, и мы видим императорскую балетную школу, если я не ошибаюсь. И чудные совершенно у вас девушки, ну же роскошные совершенно, легкие, грациозные, без всякого жеманства. И легкость движений такая, что видно, что за этим есть как бы в технике большой запас прочности. То есть они работают, не знаю, там на 15% от того, что могут, во всяком случае, в этих легких движениях. И звучит музыка Чайковского. Спесивцевой с этим НКВДшником в балете у вас исключительно выпукло поставлено. Вы нашли самого геройского своего танцора с потрясающей мускулатурой, тонусом, жестокостью, и вообще такая судьбоносная у него такая фигура. И, конечно, на меня произвело впечатление танцы разбушевавшейся черни. Я не знаю, как они у вас там называются официально, но я воспринял это так. То есть, типа, ну, как бы чернь вышла на улицу и танцует свои там полудьявольские пляски. Там позиция, конечно, неприятия всего этого интеллигентам видна очень сильно. И уж эти танцы в этом контексте, я уверен, что худсовет вам в 77-м году не пропустил бы и не простил.
Ну, я думаю, что многое из того, что сегодня мы делаем, худсовет бы не простил, но, слава богу, сейчас нет худсоветов, а есть действительно художественная оценка зрителя. И я думаю, что для меня, как для художника, это более серьезный экзамен всегда, потому что любой спектакль, который я делаю, это я делаю для самого зрителя. И мне далеко не безразличны его отношения. С одной стороны, его отношения, с другой стороны, мы зависим от успеха у зрителя, потому что, в общем-то, что скрывать, наше финансовое, так сказать, благосостояние, оно зависит от того, будет ли у нас полный зал или нет, будет ли у нас публика.
Но в Англии зал был полон абсолютно.
Слава Богу.
А в Париже как прошло?
Из Парижа было очень хорошо.
И в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке просто замечательно.
Ну, так, все.
Где-нибудь плохо было?
Ну, пока нет, слава богу. Но вы знаете, вот это наше счастье, что мы востребованы, что мы действительно пользуемся успехом в мире, и это дает возможность нам заглядывать в будущее и строить наши планы. Потому что, например, вот последний спектакль, который мы будем показывать, премьеру вот в Америке в марте месяце, ведь это спектакль, действительно, это каждый спектакль очень дорогая стоящая продукция. И практически мы вот своим искусством, своим трудом оплачиваем, так сказать, дорогостоящий спектакль.
И У вас много декораций на сцене?
В общем-то, да. Вы знаете, несмотря на то, что мы гастрольный театр, но я всегда стремлюсь к тому, чтобы создать именно такое театральное зрелище. Театральное зрелище, потому что моя задача как бы вот ввести как бы зрителя вот в ту эмоциональную, зрелищную атмосферу нашего шоу, нашего спектакля. И затем уже вот как бы взяв, так сказать, эмоциональный зритель, уже, так сказать, перенести ему вот наши идеи, наши...
Но по декорациям ваши идеи из высокого плана, из общего, так сказать, из пара, из облака, надо перевести в дождь, условно говоря, да, материализовать в чем-то. Но вот идею с зеркалами, с движущимися, кто придумал?
Я придумал. Но дело в том, что в нашем спектакле, я работаю с замечательным художником Славой Окуневым, и в общем-то, спектакль, так сказать, вот именно сценография спектакля делается совместно. Но есть, конечно, чисто режиссерские вещи, это уже не сценографическая вещь, это чисто режиссерская продукция, конечно, придуманная хореографом.
Там, Ленин, чтобы вы понимали, спесивцы восходят с ума. И нужно было показать этот процесс в танце и вообще во всей сценографии. И там начинает реальность ломаться. Понимаете, вот использованы движущиеся зеркала.
То есть, видимо, ее ощущения передаются.
Да, ну и мы вместе с ней видим, что вся реальность начинает ломаться. И кордебалет там...
Ну, зеркала ведь не случайно появились в этом спектакле, потому что не забывайте, что балетный артист всю свою жизнь он смотрит это зеркало. В этом зеркале он видит вначале ребенка, потом, значит, уже юношу или девушку, а затем видит уже, так сказать, уходящего артиста балета. И вот этот взгляд на себя со стороны, как бы вот отражение себя в зеркале, это целая драма от нашей. Я даже вообще думаю, что это история, это вообще сюжет для отдельного спектакля. Вот. Поэтому зеркала в этом спектакле возникли.
И потом она уходит за зеркалье, то есть реальность упрощается.
Да, практически, но как бы вот действительно уходит ее за зеркалье. И вот я думаю, что в тех зеркалах, в котором как бы вот, ну как бы отражалась ее действительно необыкновенная личность, она все-таки, эти зеркала, они существуют в Петербурге. И я думаю, что все-таки в них, вот как-то я когда приходил вот на Росси, и вглядывался в эти зеркала, я как бы видел отражение спесивцев.
Вы идете в школу Вагановой?
А?
В школу Вагановой идете на Росси?
Да. На Росси.
Но вы же зодчего Росси, да. Потому что не все все-таки знают.
Ну, гость предпочитает называть это Росси, нежели Ваганова.
Балетная школа на улице Зодчего
Росси. В вашем спектакле звучит музыка Шнитке. И Шнитке, когда ее писал, естественно, он своим неясным идеалом следовал. И человек, он современный, пишет музыку наполовину атональную, но вы использовали ее, как мне кажется, по прямому ее драматическому назначению. То есть музыка Шнитке у вас означает разлад и социальный, и исторический. И все вот эти разбушевавшиеся, так сказать, толпа появляется именно под эту музыку. Может быть, несколько кадров. Не очень выдалась, потому что здесь-то музыка как раз тональная, мелодия есть.
Это хорошая
музыка, но в спектакле использованы куски, где нагромождение диссонансных аккордов, и такая музыка, которая просто раздирает сама себя, и тут появляются одетые в сценическое тряпье люди, начинают делать угловатые движения. Шнитке, если бы, или, я не знаю, спектакль видел, или...
Спектакль он не видел.
Не видел, он не успел уже, да. Во всяком случае, непонятно, какая была бы его реакция.
Ну, во всяком случае, когда в свое время, по-моему, в 79-м году я ставил, впервые поставил спектакль на музыку Альфреда Шнитке, и он видел этот спектакль, и он был очень так приятно удивлен, что вот, ну, как бы... Движение тела может так выразить, так сказать, внутреннюю драматургию его музыки. И, в общем, мне было очень радостно получить от него какой-то положительный отзыв. А затем уже, конечно, я только, так сказать, уже получал от него разрешение.
Ваша труппа отличается от всех остальных тем, что у нее свой балетный язык.
вы используете классический балет, характерные танцы, у вас есть танцы джазовые, элементы акробатики. Для того, чтобы выполнить все эти ваши режиссерские задумки, вам нужно людей, своих танцоров, танцовщиков, танцовщиц довести до этого уровня. Чтобы они физически и художественно могли воплотить на сцене все, что вы придумали. Когда к вам приходят люди из балетного училища, закончившие, они всего этого делать, как я понимаю, не могут. Здесь начинается второй этап обучения уже внутри труппы.
Да, конечно, вы правы. Но главное, это не только даже, так сказать, научить актера делать какие-то, так сказать, руки или совершать какие-то технические чудеса. Главное, вот из этого пришедшего к нам полуребенка, понимаете, создать артиста. Артиста, нацеленного на настоящее искусство. Артиста, нацеленного на большой, так сказать, такой творческий процесс. Готового вот к этому большому, серьезному творческому процессу для того, чтобы именно стремиться и достичь какого-то совершенства вот в нашем искусстве. Моя главная, так сказать, цель, я думаю, что главная это победа нашего театра в том, что каждый участник спектакля, каждый артист нашей труппы именно творческая личность. Именно они все нацелены на общий результат, потому что успех это наш общий успех, понимаете?
Вот если начать с 1977 года, с начала вашего театра, кто к вам пришел сначала? Я, сидя на спектакле, думал, что вот выходит хореограф, в конце спектакля кланяется. У него уже с проседью волосы, с проседью борода, танцующие, совершенно юные создания. И явно совершенно, что через его театр прошло уже полтора, может быть, два, может быть, три поколения танцоров. То есть он работает в определенной создавшейся в театре традиции, но традицию надо было когда-то начинать.
Знаете, я думаю, что никто не создает какую-то специально какую-то свою традицию. Традиция складывается от каких-то ежедневных отношений, от ежедневной работы, и складывается какая-то система этих отношений, складывается какая-то система, своя система ценностей, понимаете? И вот та система ценностей, которая сложилась в нашем театре, она и стала вот тем определяющим как-то мотивом для каждого, так сказать, для каждого нашего актера.
Вам известны судьбы тех танцовщиков, которые пришли к вам в 1977 году?
Ну, не о всех, конечно, не о всех. Но вы знаете, что мне крупно повезло, что в первой же программе нашего театра участвовали замечательные выдающиеся актеры. Это Алла Осипенко, Джон Марковский. Затем пришел Валерий Михайловский, Валентина Морозова. Это те актеры, которые в общем-то, своим талантом и, в общем-то, я бы сказал, таким жертвенным трудом, в общем-то, и спасли театр, и создали как бы тип и стиль нашего театра.
Скажите, у меня вот тут сразу же, естественно, возникает вопрос. В любом драматическом театре, в хорошем драматическом театре, режиссер получает как бы ответ на свою деятельность. То есть актеры какие-то или подсказывают, или говорят, а вот если я так сыграю сцену. У вас есть эта обратная связь в театре?
Безусловно. Но она как бы, так сказать, все-таки базируется на том, что я создаю текст, а уже затем актеры, но текст создавая этот текст, я все-таки, конечно, его создаю с учетом индивидуальности актера, и физической индивидуальности, и технических возможностей актера. Конечно, это не просто придуманная какая-то система, которую просто формально должен выполнить актер. Даже сам образ,
он лепится
в связи с какой-то персональностью, понимаете, с персональной спецификой актера. Но затем уже, когда актер начинает над этой ролью работать и выносит уже на суд зрителя, вот здесь уже как бы уровень спектакля, его успех
во многом зависит от таланта актера.
Ну да, конечно, но все-таки вы не учитываете мнение актера, вы предложение принимаете во время работы?
Принимаю, если они кажутся мне рациональными, конечно.
Ну что ж, в беседе с Борисом Айфоном мы сделаем перерыв, потому что у нас у коллег есть рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
В последнее время, особенно в связи с тревогой по поводу международного терроризма, все чаще слышна критика британских иммиграционных служб. Оппозиция требует более тщательной проверки тех, кто просит политического убежища. Власти отвечают, что такая проверка крайне трудна, и те, и другие как бы правы. Но иногда сомнений как будто нет. Вот, например, есть алжирец Рахид Рамда. Попросил здесь убежище в 92-м году. В Франция требует его выдачи по подозрению в причастности к терактам в Париже. Уже состоялось 9 судебных процессов, которые стоили налогоплательщику почти $1 миллион. И тем не менее, Рамда все еще здесь и продолжает добиваться предоставления ему убежища. А вот некая Мэри Мартин чуть-чуть не оказалась депортирована. Ее случай поистине из серии «Нарочно не придумаешь». Мэри родилась в Соединенных Штатах в 1947 году. Ее отец был американцем, мать британкой. Когда Мэри исполнилось 2 года, мать вместе с ней вернулась в Англию. С тех пор, 53 года, она живет в маленькой деревушке в Саффолке. У нее 4 детей и уже больше 10 внуков. Всю жизнь она честно трудилась. Когда-то у нее был свой небольшой бизнес, теперь она работает уборщицей в школе. Ее сын пошел служить в армию, напомню, что армия здесь только из добровольцев, и участвовал в войне в Персидском заливе в 91 году. Короче говоря, образцовая показательная британская биография. С одной загвоздкой. Мэри никогда не получала британского гражданства. Поскольку внутреннего паспорта у нас в Британии нет, а за заграничным она никогда не обращалась, она ни разу в жизни из Англии не выезжала, говорила, что вообще, неинтересно ездить за границу, не нужно ей это. И она просто никогда на эту тему не задумывалась. Но 2 года назад умерла ее мать, и, разбирая бумаги, Мэри поняла, что у нее нет ни метрики, ни паспорта. Она обратилась в американское посольство. Американцы, по ее словам, повели себя безупречно. Быстро нашли и прислали ей свидетельство о рождении. После этого она обратилась в британское министерство внутренних дел с вопросом, имеет ли она право на британское гражданство. Ей было сказано, что она должна предъявить доказательства того, что она безвыездно прожила в Соединенном Королевстве последние 10 лет. Хорошо. Она собрала все требуемые документы, включая данные о ее зарплате, ее налоговой декларации. Тогда МВД потребовало справки о зарплате ее мужа, проверить, что они не жили на пособие от государства. Получив эту справку, чиновники затребовали бумаги из банка. Короче, ситуация возникла совершенно кафкианская. Но еще страшнее был результат. Ей заявили, что она не имеет права на британское гражданство и должна немедленно покинуть страну. В противном случае она будет депортирована в Соединенные Штаты. В отчаянии Мэри обратилась в газеты и к члену парламента от ее округа. Газеты подняли шум, а член парламента лоббировал министра по делам иммиграции. И вот стало известно, что решение пересмотрено. Мэри Мартин дано разрешение на постоянное жительство. Более того, возможно, она получит гражданство в самое ближайшее время. Обычно процесс получения гражданства занимает порядка 2 лет. Представитель министерства сказал, что была совершена ошибка, и что будет проведено расследование, и будут сделаны надлежащие выводы. Но Мэри все еще ждет, чтобы перед ней извинились. А газеты уже сделали вывод. В результате беспрекословного выполнения требований властей Мэри чуть-чуть не оказалась на самолете в Америку. Справедливости, пишут газеты, можно добиться, только подняв шум и начав сопротивление. К сожалению, вывод не из приятных.
Спасибо, Таня. Юбилейные даты и предстоящие недели, юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 марта 1943 года, 60 лет назад, в Чикаго, родился Роберт Джеймс Фишер, будущий чемпион мира по шахматам. В 15 лет он стал самым молодым в истории гроссмейстером. Ныне есть уже несколько шахматистов, получивших это звание раньше. После серии побед в Америке Фишер триумфально вышел на мировую арену. В кандидатских матчах на первенство мира он выиграл 20 партий подряд буквально у всех сильнейших гроссмейстеров. Его матч против Марка Тайманова, в то время гроссмейстера исключительной силы, закончился с невиданным счетом 6-0 в пользу Фишера. В 1972 году в Рейкьявике Фишер выиграл и финальный матч на первенство мира у Бориса Спасского. Очень нервный и своенравный, бросивший школу в 16 лет, Фишер в 75 году отказался играть матч с новым кандидатом Анатолием Карповым и таким образом утратил звание чемпиона мира. После этого Фишер полностью отошел от профессиональных шахмат, лишь однажды сыграв матч с экс-чемпионом мира Спасским и опять добившись победы. 10 марта 1948 года, 55 лет назад, был найден мертвым на мостовой под окнами правительственного здания в Праге министр иностранных дел Чехословакии Ян Масарик. Я недавно упоминал о том, что в феврале, за 2 недели до гибели Масарика, в Чехословакии произошел коммунистический путч. Власть захватили советские ставленники под руководством Клемента Готвальда. Президент Бенеш просил Масарика остаться в правительстве.
и Масарик, чрезвычайно популярный в народе, согласился. По официальной версии, которой мало кто верит, Масарик покончил самоубийством, бросившись из окна. Гораздо вероятнее, что ему, так сказать, помогли хозяйничавшие тогда в Праге советские КГБшники. 11 марта 1918 года, 85 лет назад, советское правительство во главе с Лениным переехало из Петрограда, как тогда назывался город, в Москву. Сделано это было по соображениям безопасности, подальше от границы. И действительно, вскоре, в 19 году, Красная армия с большим трудом остановила наступление на Петроград генерала Юденича. Его 12-тысячная белая армия дошла до Пулково. 12 марта 1913 года, 90 лет назад, родился писатель Сергей Михалков, автор текстов гимна Советского Союза. Помните? «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». И нового гимна России. 12 марта 1938 года, 65 лет назад, гитлеровские войска вошли в Австрию без сопротивления. Оглушительная пропаганда австрийских нацистов сделала свое дело. Вступление германских войск в страну именовалось не оккупацией, а соединением, по-немецки «Аншлюс». Гитлеровцы быстренько организовали в Австрии концлагерь «Маутхаузен», один из самых мерзких, а в 41-м году послали австрийцев воевать на Восточном фронте против Советского Союза. После войны, однако, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Советский Союз согласились считать Австрию нейтральной страной. 14 марта 1883 года, 120 лет назад, в Нью-Йорке умер Карл Маркс. Ему было 65 лет. Последние 34 года жизни, больше половины, он провел в эмиграции. 14 марта 1918 года, 85 лет назад, 4-й чрезвычайный съезд Советов утвердил подписанный за 11 дней до этого Брестский мир с Германией и ее союзниками по мировой войне. По этому мирному договору Германия получала право оккупировать Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказье. Россия также обязалась выплатить контрибуцию в размере 6 миллиардов марок. После поражения Германии на Западном фронте в ноябре того же года Брестский договор был расторгнут. 14 марта 1953 года, 50 лет назад, произошли одновременно два события, так или иначе связанные со смертью Сталина. Во-первых, скоропостижно скончался в возрасте 57 лет коммунистический диктатор Чехословакии Клемент Готвальд. Настойчиво говорили, что он простудился в Москве на похоронах Сталина и умер от воспаления легких. Во-вторых, унаследовавший все титулы Сталина Георгий Маленков подал в отставку с поста первого секретаря ЦК партии, а точнее был изгнан фракцией Хрущева, который и стал первым. Еще два года Маленков оставался председателем Совета министров, но в феврале 55 года его изгнали и оттуда. А летом 57 года, после неудавшегося антихрущевского путча, Маленков вместе с Молотовым, Кагановичем и Шипиловым был снят со всех постов, исключен из партии. Последние 30 лет жизни он провел директором электростанции в Казахстане и в 88 году умер.
Спасибо, Леонид Владимирович. В спектакле «Красная Жизель», которую я видел, есть сцена, где Списивцева, как я понимаю, попадает в блестящее какое-то западное общество, и звучат танцы, так сказать, музыка джазовая того времени, и труппа ваша танцует «Чарльстон». Использована музыка, которая мне знакома с джазовых моих лет, «Yes, That's My Baby». Специально для вас мы разыскали в архивах BBC оригинальную запись 20-х годов, то есть примерно те звуки, под которые Списивцева могла реально танцевать.
Baby, no, sir. don't mean maybe yes, sir, that's my baby now.
Так далее, мелодия достаточно знакомая и нам, и вам. Перед вами тут сидят, Борис Яковлевич, отъезжанты из Советского Союза. В разное время, разными путями, разными методами, но так или иначе мы все оттуда уехали, поскольку несовместимость была в нашей жизни с существовавшей тогда системой. Не могу сказать, чтобы в вашей жизни особая была совместимость, потому что то вас душили худсоветами, то донимали разными гадостными статьями. И, как я понимаю, в биографии театра был момент, когда он мог совершенно спокойно закрыться.
Да, действительно, таких моментов даже было несколько. И главное даже меня беспокоило не то, что, так сказать, меня, так сказать, ну, как бы притесняли, так сказать, за мои, так сказать, творческие убеждения. Меня беспокоило то, что театру просто негде было работать, негде было репетировать. У нас не было никаких условий для нормального творческого процесса. И вот, к моему счастью, все-таки в конце 80-х мы получили эту возможность. И таким образом, так сказать, как бы какая-то часть нашей жизни стабилизировалась. Но я хочу сказать другое, что несмотря на какие-то проблемы, которые действительно преследовали меня, у меня было убеждение в том, что вот, ну, как бы мое дарование как художника, как хореографа может реализоваться только в России и только с русскими актерами. Вот эта убежденность, как бы вот она внутри жила меня и, в общем-то, спасала меня в такие самые трудные моменты, когда уже абсолютно безнадежные моменты. Я не думал о себе, я думал о театре, и в общем-то, не о себе как человеке, я думал всегда о себе как носителе какого-то дара, который я должен был реализовать. И я был глубоко убежден, что реализовать его мог только в России. И, в общем-то, как, ну, мое предвидение, предчувствование все-таки не обмануло меня, и тот театр, который я сохранил, который я, в общем-то, сегодня вывел на, уже на мировой уровень, он сегодня представляет в мире балет современной России и действительно сегодня удивляет мир именно тем, что Россия сегодня, так сказать, может представить не только классику, так сказать, ту мировую классику, которая победила уже мир, а то, что сегодня она стала конкретно способной И как раз в современном балете.
Ну, с эмигрантской точки зрения мы можем вам возразить, что, может быть, театра у вас бы здесь такого не было со 100 человеками штата, но как хореографы вполне могли бы себя реализовать здесь, может быть, не в не меньшей степени. Нет, но этот
это уже был бы другой театр,
да.
Это были уже другие актеры, это было другое искусство, а я вот именно видел только вот театр свой таким, каким я его сегодня создал.
Но сейчас, однажды создав стиль и имея свой хореографический почерк и свою драматургию в балете, вы востребованы теперь как хореограф, как я понимаю, вы скоро куда-то едете, где-то кому-то что-то ставить.
Да, меня пригласили, это очень такое почетное приглашение, меня пригласили в театр Баланчина, в университете балет, поставить спектакль, как бы вот юбилейный сезон столетия со дня рождения Баланчина. Это большая честь, и я буду ставить этот спектакль в честь Баланчина на юбилейном фестивале в Нью-Йорке.
Ну вот я знаю, что в оркестрах, вот симфонических, я знаю, вот в Мариинском театре, скажем, маэстро ставит сначала у себя, а потом он его воспроизводит за границей. Этот спектакль вы будете в пробном варианте делать сначала у себя?
Безусловно, безусловно. Это правильная система, потому что все-таки режим работы в западных трупах, он как бы все-таки ограничивает себя во времени. И потом, более того, я хотел бы, чтобы этот спектакль, честь Баланчина, был показан и в Петербурге, так сказать, вот на родине великого хореографа, и в Нью-Йорке. Поэтому я думаю, что как раз это будет очень символично, если две компании, петербургская и нью-йоркская, станцуют спектакль.
А уже известно, что это будет спектакль или военная тайна?
Это будет просто спектакль, да, так сказать, мое, так сказать, преклонение перед Баланчину, мое как бы посвящение Баланчину. Это будет такой не сюжетный спектакль, а как бы вот моя фантазия на тему Баланчина.
То есть есть одно название, и чистый лист бумаги.
Да, это, ну, как обычно, как обычно.
И вся мировая музыка, из которой вы будете выбирать то, что...
Да, да, да. А потом начнется огромная работа.
А сколько вот так по времени вам придется провести в Америке, для того, чтобы спектакль поставить с американскими танцовщиками?
Ну, мне дают только 6 недель репетиционного периода, но так как наш театр часто гастролирует в Америке, и поэтому у меня будет возможность более близко познакомиться и с творчеством Савы Баланчина, уже у него же, у него в труппе, познакомиться с актерами.
Вы просто материал должны пощупать, потому что вы под людей делаете.
Безусловно, конечно. Я думаю, что, кажется, у меня в этом году, вот я буду в Нью-Йорке 3 недели, я сумею, кажется, именно подготовить себя к этому спектаклю.
Ну, мы говорили о прошлом, о настоящем, и обязательно мы должны закончить наш разговор темой будущего. Потому что вам недостаточно сейчас уже одного театра, недостаточно реализации своих идей с хореографией и дома, и за рубежом. Вас снедает мысль о воспитании нового поколения танцовщиков, которых будут учить иначе, и которые будут взаимодействовать со сценой по несколько другим принципам.
Да, вы правы. Сейчас я, так сказать, живу идеей создания строительства в Петербурге Дворца танца. Это такой уникальный, такой учебно-театральный комплекс, которого нет аналогов в мире, который предполагает как бы существование под одной крышей 3 компаний балетных, представляющих 3 века русского балета. Это балет, классический балет 19 века, такой труппа Мариуса Петипа. Это балет, представляющий как бы 20 век, это труппа под руководством Бориса Эйтмана. И небольшая труппа, как бы балет 21 века, который будет нацелен именно на поиск новых форм. И на базе этой труппы будет создана студия молодых хореографов. Молодых хореографов не только российских. Я думаю, что эта студия привлечет внимание хореографов всего мира, потому что она будет базироваться именно на ежедневном творческом процессе, и там будут давать мастер-классы ведущих хореографов мира. То есть это будет лаборатория как бы новых идей будущего балета. И будет создана школа современного балета, которая не будет конкурировать, естественно, с Вагановской академией, а будет именно как бы создавать таких более универсальных артистов, более современных артистов, которые, в общем-то, по идее, должны выполнить любую фантазию хореографа.
Но Вагановская школа создавалась десятилетиями, столетиями, она накапливалась, методика из французского балета в русский и так далее, передавалась из поколения в поколение. Методика для вашего обучения уже готова?
Ну, я не могу сказать, что она готова уже практически. То есть есть идеи, есть, так сказать, какая-то теория, так сказать, но практика, она будет реализоваться именно в процессе уже самообучения. Но главное, что у меня есть уже направление. Направление – это совершенно новая система обучения детей. Обучение такое более широкое, более всестороннее. То есть это развитие в ребенке вот именно вот такого артистического дара, понимаете? То есть артист балета должен прийти не только подготовленный технически и, так сказать, физически готовый к этой творческой работе. Он должен быть просто, по сути, артистом. Вот этого не хватает сегодняшнему поколению артистов.
Здесь, когда приходишь к кому-нибудь с блестящей идеей, тебе в ответ говорят: покажи бизнес-план. Вам примерно что-нибудь такое говорят, потому что надо посчитать, во что это обойдется, кирпичи, звездка, не знаю, свет.
Вы знаете, вот проект строительства театра, он как бы сегодня, он базируется как бы на, так сказать, не на государственном, так сказать, финансировании, а на инвестиционных. Да. То есть это, так сказать, такая сложная система инвестиционных каких-то проектов, которые должны взять на себя, так сказать, вот именно расходы по строительству. Но есть замечательное место, потрясающее место на берегу, на набережной Малой Невы, на месте вот бывшего института прикладной химии. Это место сегодня представляет собой, ну, как бы свалку, городскую свалку. Но я очень надеюсь, что на этом месте, так сказать, появится дворец, который представит себе, так сказать, не только искусство балета 21 века, но и представит собой будет представлять архитектуру, так сказать, Петербурга 21 века, который впишется в эту панораму, так сказать, гениальную красоты панораму Петропавловской крепости, Эрмитажа, расширенных колонн и так далее. Вот это как раз вот в этой панораме должен вписаться в этот дворец танцев.
По секрету, у вас архитектор есть, с которым вы уже чай пьете и обсуждаете?
Ну, по секрету еще нет конкретно. Но вот сейчас как раз начинается эта работа, потому что вы представляете себе, какой гениальности должна быть архитектурная мысль, чтобы именно быть достойной вот своих, так сказать, великих предшественников.
Ну, кроме того, она должна быть функциональной, там все должно работать.
Безусловно.
Освещение, вентиляция, полы, тепло и так далее.
Борис Яковлевич, вы танцуете балет только под музыку. А у вас своя музыка специально написанная для вас?
Иногда, иногда. Специально композиторы пишут для меня, но это бывает редко. Это связано с моей спецификой, так сказать, вот подбором музыки. Это связано еще с какими-то финансовыми проблемами. То есть есть какие-то причины для того, чтобы очень редко пользоваться этой возможностью.
А оркестр в театре существует?
Нет, к сожалению, нет. Это пока финансово это невозможно. Хотя вот если у нас будет дворец танца, то я предполагаю именно наличие оркестра, который будет как раз как бы частью нашего театра.
Значит, если для вас пишет композитор музыку, то вы ее сначала записываете.
Безусловно. Нет, почему? Если будет оркестр, то будем, так сказать, исполнять живьем.
Ну, просто это роскошь, что они должны.
Нет, сейчас нету оркестра. Сейчас пока вы записываете
и играете просто с пленки.
Да. Но в дворце танца яма будет для оркестра.
Да, безусловно, я рассчитываю. Вообще рассчитываю, в конце концов, что он появится в дворец танца.
И если он появится, я думаю, что это будет важным событием не только для балетной России, хотя вы знаете, что балет в России больше, чем балет, но это будет таким явлением такого мирового уровня, и я думаю, что это действительно должно спровоцировать и дать новый импульс развития мирового балета, то, что задумано.
Не, если это вам удастся, я уже абсолютно вижу, что это будет колоссальным событием, к вам потянутся из разных стран.
Во всяком случае, сегодня это имеет очень большую поддержку и в Москве, и в Петербурге. Эта идея действительно, так сказать, такая, как бы сказать, ну, все понимают, что это необходимо сделать, вот только нужно найти какую-то форму скорейшей реализации этой идеи.
Да, но когда говорят об инвестиции, на это все сводится к российской формуле «дай денег».
Ну, безусловно.
Да, но отдача ведь тоже какая-то.
Это не только в российской форме. Это, я думаю, что мировая практика.
Не, но здесь, когда инвестируют, они сразу просчитывают, когда инвестор вернет себе все вложенное, и сколько он будет на этом зарабатывать, и сколько лет.
Это скорее благотворительное предприятие.
Нет. Дело в том, что эта территория предполагает, так сказать, и строительство и гостиницы, и бизнес-центра, и жилых каких-то коммерческих домов. Поэтому я думаю, что как раз именно в комплексе вот этого большого строительства может появиться дворец станции. Это не благотворительная акция, это чисто финансовая, так сказать, очень рентабельная акция для тех, кто вкладывает в это деньги.
А примерно размер вы его представляете себе? Сколько
народу? Ну, очень трудно представляю, но это должен быть большой театр. Вот я вот вчера был, как раз смотрел Covent Garden после реконструкции, так сказать, набирался опыта, и очень бы хотелось, чтобы у нас в Петербурге появилось что-то достойное вот современным требованиям театра.
Но большая аудитория предполагает кассовые спектакли, но нельзя же на ползала работать, чтобы народу было полно.
Ну, я надеюсь, я, во-первых, надеюсь очень на нашу публику, надеюсь на туристов, которые будут, не знаю, посещать Петербург. Я надеюсь, что это будет театр, который будет любим и заполнен всегда.
То есть этот проект вы все время дожимаете, он в работе.
Я все время дожимаю, более того, я просто убеждаю людей в том, людей, от кого это зависит, убеждая в том, что это необходимо сделать. Потому что, знаете, мы приходим и уходим, а после нас остается то, что мы сделали.
Именно.
И я думаю, что это все понимают, и все понимают, что именно в Петербурге, именно на берегу Невы должен появиться дворец танцев.
Ну что же, большое спасибо за рассказ, и мы заканчиваем музыкой «Рушнитки», звучавшей в вашем спектакле. Желаем вам самых больших успехов.
Спасибо.
Спасибо.